Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Есть ли здесь какой-нибудь человек, который никогда не делает ошибок? Мы все делаем ошибки. Один школьник молился такими словами: «Боже, сделай так, чтобы Лондон стал столицей Дании», как я написал вчера в контрольной работе. Мы все делаем ошибки. И иногда маленькая ошибка может очень дорого стоить. Одному фотографу, работающему в крупном журнале, дали задание добыть снимки лесного пожара. Вся местность вокруг была задымлена, поэтому он позвонил в свое агентство, чтобы они наняли частный самолет. Редактор по телефону заверил его, что самолет будет ждать его в аэропорту. Фотограф, как обычно, опаздывал, все делал в попыхах. Когда он взмыленный прибежал в этот маленький аэропорт местного назначения, там уже стоял наготове самолет с запущенным двигателем. Он подбежал к самолету, запрыгнул в кабину и закричал: «Давай, давай, поехали!» Пилот стал разгонять самолет, и вскоре они уже были в воздухе. Фотограф приказал пилоту: «Держись над пожаром с северной стороны и сделай там 3-4 круга на небольшой высоте». «Зачем?» – спросил пилот. «Затем, что мне нужно сфотографировать этот пожар». «А зачем?» – вновь повторил пилот. Пассажир начал терять терпение. «Потому что я фотограф, а фотографы именно этим занимаются, фотографируют». Затем последовала длинная пауза, после которой пилот произнес: «Вы хотите сказать, вы не мой летный инструктор?» Маленькая ошибка может привести к большим проблемам. Именно так произошло и с Авраамом. Его маленькая ложь, которую он повторял не один раз в жизни и которая много раз сходила ему с рук, однажды привела его к очень серьезным затруднениям. Об этом рассказывает нам книга «Бытие», 20 глава. Я попрошу вас, откройте, пожалуйста, книгу «Бытие», 20 главу. И пока вы ищете, я напомню вам контекст. В книге «Бытие» рассказывается о том, как Бог избрал среди многих язычников, избрал одного человека, Авраама. Он избрал его не потому, чтобы этот язычник был лучше других язычников. Нет, он был таким же грешником, как и все остальные люди. Но Бог работал над его верой, так что Авраам начал изменяться и постепенно начал все больше и больше проявлять упование на Бога и верность Богу в своих поступках. Однако даже после многих лет следования за Господом у него оставались старые грехи. И вот с одним из таких случаев повторения старого греха мы с вами сталкиваемся здесь, в 20 главе книги «Бытие». В этой главе мы увидим 5 истин о старых грехах, о тех самых ошибках, которые приводят нас к большим последствиям. Мы не будем сейчас полностью читать всю 20 главу, но мы прочитаем ее частями по мере того, как мы будем разбирать события этой главы и уроки, которые мы в них видим. Итак, в 20 главе «Бытия» мы увидим 5 истин о старых грехах. 5 истин о старых грехах. Первая истина. Праведники не застрахованы от старых грехов. Праведники не застрахованы от старых грехов. Посмотрите, пожалуйста, на первые 2 стиха. Авраам поднялся оттуда к югу и поселился между Кадесом и между Суром. И был на время в Гераре. Герар – это был такой древний город, филистимский город. И сказал Авраам о Саре, жене своей: «Она жена моя?» Нет, он сказал: «Она сестра моя». То есть он солгал. И послал Авимелех, царь Герарский, и взял Сару. Авраам лжет о своей жене, он не защищает ее, как это должен делать муж. Муж, по идее, должен был бы сказать: «Это моя жена, я за нее горой, не трогайте ее, а то у вас будут проблемы». Помните, как когда-то он защищал своего племянника Лота, собрал вооруженных людей, погнался за людьми, которые захватили Лота, и отбил его. Он точно так же должен был бы поступить и в этом случае, но он это не делает. Он совершает двойной грех. Это и грех против истины, поскольку он создает ложное впечатление у других людей, фактически обманывает их, и это грех против своей жены, которую он не защищает. Любопытно, что это происходит в жизни Авраама не первый раз. Вы помните что-то подобное из книги «Бытие»? Может быть, когда вы читали книгу «Бытие», или если вы вспомните, когда этот текст звучал у нас в проповедях раньше. Когда происходило что-то похожее? Раньше, в какой-то другой стране. Где? В Египте, совершенно верно. И знаете, как давно назад это происходило, сколько лет назад? 20 лет. 20 лет назад Авраам сделал то же самое в другой стране, в Египте. И там тоже обнаружился его обман, и его тогда с позором выдворили из страны. Вернули его обратно в землю обетованную. Так вот, неужели прежнего урока оказалось недостаточно? 20 лет спустя Авраам повторяет то же самое. Да, дорогие друзья, старые грехи имеют свойство возвращаться. Даже библейские праведники не были застрахованы от повторения старых грехов. И пока мы с вами находимся на земле, мы тоже не застрахованы от повторения неприятных и болезненных падений нашего прошлого. Подобно Аврааму, верующий человек может проявить постыдное неверие даже после десятилетий следования за Господом. Ни с кем из вас такого не происходило? У вас никогда такого не бывает? Старые грехи никогда не повторяются? Если вы 10-20 лет следуете за Христом, то вы уже никогда не повторяете прежних ошибок. Я думаю, что, наверное, мы все согласимся, что старые грехи могут повторяться даже у людей, которые в целом следуют за Богом, и жизнь которых в целом характеризуется больше праведностью, чем беззаконием. Если раньше маленькая ложь могла сойти Аврааму с рук, то в этот раз она привела его к большим проблемам. Посмотрите, наконец, второго стиха. «И послал Авимелех, царь Герарский, и взял Сару». Из-за того, что Авраам сказал, она сестра моя, жену Авраама забрал царь этого города. Та самая жена, через которую Бог пообещал Аврааму дать наследника. То есть та самая жена, от которой зависело исполнение Божьего обещания, которого Авраам ждал так долго, много лет, и о котором совсем недавно ангел вновь ему сказал, уже поставив конкретный срок, помните, он сказал, еще через год у тебя будет наследник. И вот в этот самый момент Авраам совершает этот грех, и его жену, через которую должно исполниться чудо Божье, и у Авраама, почти столетнего, должен явиться первый наследник, эту жену забирает царь города, в котором оказался Авраам, и этот царь забирает ее в свой гарем. Своей ложью Авраам поставил под угрозу исполнение Божьего обещания. Итак, даже такие праведники, как Авраам, не были застрахованы от повторения старых грехов. И эти старые грехи иногда приводили их к очень серьезным проблемам. Далее мы увидим вторую истину. Вторая истина заключается в том, что Бог милостив, несмотря на старые грехи. Бог милостив, несмотря на старые грехи. Дорогие друзья, я не хочу, чтобы это прозвучало так, мол, греши сколько хочешь, Бог все равно милостив. Нет, я не это имею в виду. Я имею в виду примерно то же, что наш хор раньше пел в одном из гимнов. Наверняка вы вспомните слова этого гимна. «Чудная милость Божья, дальше, больше моих грехов». Чудная милость Божья больше моих грехов. Иными словами, своими грехами мы заслуживаем самого худшего наказания, но Бог не отвергает нас, несмотря на наши грехи. Напротив, Он являет к нам свою милость, несмотря на то, что мы виновны перед Ним. Давайте посмотрим, как Бог явил свою милость к Аврааму, несмотря на то, что Авраам повел себя так плохо. Давайте прочитаем стихи с 3 по 7. «И пришел Бог к Авимелеху ночью во сне». После того, как этот царь Авимелех забрал жену Авраама, ни о чем не подозревая, разумеется, После этого пришел Бог к Авимелеху ночью во сне и сказал ему: «Вот ты умрешь за женщину, которую ты взял, ибо она имеет мужа». Авимелех же не прикасался к ней и сказал: «Владыка, неужели ты погубишь, не знавший этого, и невинный народ? Не сам ли он сказал мне: она сестра моя?» И она сама сказала: «Он брат мой. Я сделал это в простоте сердца моего и в чистоте рук моих». И сказал ему Бог во сне: «Я знаю, что ты сделал это в простоте сердца твоего, и удержал тебя от греха предо мною, и потому не допустил тебя прикоснуться к ней. Теперь же возврати жену мужу, ибо он пророк, и помолится о тебе, и ты будешь жив. А если не возвратишь, то знай, что непременно умрешь ты и все твои». Мы видим, что Бог вступается за Авраама. При этом Бог совершает нечто необычное. Бог лично является язычнику. Бог посылает откровение человеку неверующему, который не поклоняется истинному Богу. Бог вступает в диалог и беседует так, как друг беседует с другом, с человеком неверующим. Как часто такое происходит в Библии? Очень редко. Очень мало таких случаев можно увидеть, когда бы Бог являлся неверующим людям. И вот Бог совершает нечто совершенно необычное, из ряда вон выходящее, для того, чтобы позаботиться о своем слуге Аврааме. Бог является этому языческому царю Авимелеху, вступается за Авраама. Более того, мы видим здесь, что Бог перед тем, как явиться Авимелеху, еще кое-что совершил, чтобы защитить Авраама. Бог проявил свою милость к Аврааму еще в одном очень важном деле. Что здесь Бог говорит Авимелеху? В 6 стихе: «Я знаю, что ты сделал это в простоте сердца твоего, и я удержал тебя от греха предо мною, чтобы жизнь Авраама совсем не разрушилась, чтобы обещание Божье не оказалось пустым, чтобы Авраам получил то, чего ждал так долго, долгожданного наследника. Господь вмешался в сердце Авимелеха. Бог остановил его от греха, удержал его, чтобы проявить милость к своему заблуждающемуся рабу». Заметьте, как интересно. Авраам согрешает. Авраам виноват. Авраам достоин наказания. Авраам достоин того, чтобы проявилось вот это вот извечное правило, что посеет человек, то и пожнет. Однако оно не проявляется в своем самом плохом виде. Бог проявляет милость и сохраняет Авраама от самых ужасных последствий его поступка. В диалоге Бога с Авимелехом раскрывается один очень важный факт, который мы должны понимать, чтобы правильно представлять себе Бога и чтобы правильно представлять себе нашу жизнь. Авимелех не прикоснулся к Саре, мы узнали. Он за это не был наказан смертью. Но произошло это из-за чего? Произошло это в силу того, что Бог удержал его от греха. Дорогие друзья, а как же свободная воля? У вас есть ответ на этот вопрос? У меня нет. Я лишь знаю то, что говорит Библия. Библия говорит, что Бог может останавливать людей. Бог может не допускать им сделать что-то. Бог волен управлять даже грехами людей, либо допуская им согрешить, либо удерживая их от согрешения ради исполнения своего Всевышнего плана. Вообще, если бы Бог постоянно, каждодневно не удерживал неверующих людей, они бы быстро дошли до крайних степеней греховности. И если мы видим в обществе вокруг себя хотя бы какое-то подобие справедливости, хотя бы какое-то подобие порядочности, то это происходит только потому, что Бог удерживает неверующих людей от большего развращения. Он говорит им: «Хорошо, вот это вот я допущу тебе сделать, а вот дальше ты не пойдешь». Здесь я дам тебе распоряжаться своей свободной волей и грешить так, как ты хочешь. Но дальше этого я не допущу тебя до следующего греха, потому что иначе будет что-то плохое, что-то нарушится в Божьем замысле. Бог этого не допустит. Иногда, впрочем, Господь может отнимать свою сдерживающую благодать, и тогда грешники начинают опускаться все ниже и ниже. Как правило, это происходит в наказание за отвержение Бога и за идолопоклонство. Например, в послании к Римлянам, 1 главе 24 стихе сказано: «Предал их Бог в похотях сердец их нечистоте, так что они сквернили сами свои тела». Помните, это говорится о грехе гомосексуализма. И там говорится об этом, что за то, что люди, узнав Бога из творения, видя вокруг себя так много доказательств существования Творца, они, тем не менее, отвернулись от своего Творца и стали поклоняться материальному, материальному миру, материальным ценностям. И за это Бог, как сказано, мы прочитали с вами, предал их Бог в похотях сердец их нечистоте, так что они опустились на еще более глубокий уровень греховности. Посмотрите, какую картину мы видим. Мы видим, что Бог может либо удержать человека от греха, как Он это сделал с Авимелехом, царем Герарским, либо, наоборот, не удержать его, предав его его собственным грехам. И тогда человек, неудерживаемый благодатью Божьей, будет грешить все больше и больше, как того требует его греховная природа. Дорогие друзья, Божья благодать способна охранять людей от впадения в более тяжкие грехи. Мы можем прочитать в книге пророка Исаия, 1 глава 9 стих. Исаия, 1 глава 9 стих, там говорится о народе израильском. И пророк Исаия сетует о том, что израильский народ весь погряз в грехах. Он сетует, что израильский народ отвернулся от Божьего закона. Он не верен Богу. Но тем не менее, он говорит, что Бог не допустил израильскому народу стать еще более развращенным. Исаия 1 глава 9 стих. «Если бы Господь Саваоф не оставил нам небольшого остатка, то мы были бы то же, что Содом, уподобились бы Гоморре». Господь оставил остаток людей верных Ему. Господь не допустил в массе израильского народа упасть в более тяжелые преступления. Дорогие друзья, от скольких грехов Бог нас удерживает ежедневно? Если бы не благодать Божья, то насколько более бы грешными были мы с вами? Согласны? Поэтому Христос и учил учеников молиться. В молитве Господней, которую мы часто с вами повторяем, Он говорил: «И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого». Это не пустые слова, потому что Господь действительно властен не ввести в искушение. Господь властен остановить человека от согрешения, как Он это сделал с Авимелехом. И Он властен избавить от лукавого. Теряет ли при этом человек свою свободную волю? Да нет. Авимелех не превратился в робота. Авимелех не стал марионеткой. Я думаю, что Авимелех, он даже не подозревал, что что-то происходит в его сердце, что благодать Божья как-то влияет на его мысли, не давая ему что-то сделать. Он не подозревал, что с ним что-то происходит и что благодать Божья удерживает его от греха. Он же не сказал: «А, да, кстати, вот я чувствую, что как будто меня что-то сдерживает». Нет, слова Божьи стали для него абсолютным сюрпризом. Он не подозревал, что Бог удержал его от греха. Это Бог ему открыл. Таким образом, Божье действие, действие Божьей благодати, которое способно сдерживать человека от греха, оно тайное действие, оно невидимое действие. И оно никак не превращает нас в роботов, так что мы безвольно куда-то идем, куда не хотим. Да? Бог действует на каком-то другом уровне. Объяснить это мы не можем. Показать механизм, раскрыть физиологию и анатомию Божьего действия мы не способны. Но мы должны верить тому, что говорит Писание. Бог может удерживать человека от греха. Итак, Бог удержал Авимелеха от греха, и таким образом Господь проявил милость к Аврааму. Задумайтесь, согрешил кто? Авраам. А наказан был кто? Авимелех. Мы узнаем позже, что Господь наказал Авимелеха и весь царский дворец, весь двор царя. Они были наказаны. Бог не послал болезнь Аврааму. По идее, Бог должен был бы Аврааму послать болезнь, потому что Авраам согрешил. Бог Аврааму должен был бы угрожать смертью и сказать: смотри, если ты сейчас не исправишь быстро эту ситуацию, то ты умрешь за то, что отдал свою жену Авимелеху. Но происходит по-другому. Бог не Авраама наказывает, а является Авимелеху, его останавливает, ему посылает болезнь, ему угрожает смертью, потому что Бог милостив к своим детям. Дорогие друзья, кто-то из вас может думать: у меня все идет хорошо, даже когда я попадаю в трудные ситуации, я выхожу из них сухим, у меня все замечательно, жизнь меня не бьет обухом по голове, вроде бы все складывается неплохо. Наверное, я очень праведный человек, и я во всем поступаю так, как угодно Богу. Всегда ли это так? Нет. Вы видите, что Господь не наказал Авраама, но не потому, что Авраам во всем поступал праведно и во всем был прав. Бог не наказал Авраама просто по своей милости, потому что Авраам был его избранным дитем. Точно так же и у нас с вами. Если у нас все идет хорошо, это не обязательно означает, что мы во всем поступаем правильно. Это может быть просто милость Божья к нам. Мы должны проверять свою жизнь не потому, хорошо или плохо у нас все складывается. Мы должны проверять свою жизнь по Слову Божьему. Действительно ли мы поступаем так, как угодно Богу? Однако Господь не только являет милость, но Он еще и обличает за старые грехи. Мы с вами узнали несколько истин до сих пор, что даже праведники не застрахованы от старых грехов. Мы узнали, что Бог проявляет милость, несмотря на старые грехи. И мы теперь увидим третью истину. Бог не только являет милость, но Он еще и обличает за старые грехи. Бог обличает за старые грехи. Взгляните на 8-9 стихи. «И встал Авимелех утром рано, и призвал всех рабов своих, и пересказал все слова эти в уши их. И люди эти все весьма испугались. И призвал Авимелех Авраама и сказал ему: что ты с нами сделал?» Ну вот когда говорится, что он призвал Авраама, я не думаю, что он вышел на балкон своего дворца и начал кричать в степь: «Авраам! Авраам!» Я думаю, что, скорее всего, он послал своих воинов, которые явились, это такая служба охраны президента или полиция какая-нибудь древняя. Они явились со своими мигалками, со своими палочками полосатыми, с дубинками. Вот. И они Авраама под белые рученьки да привели его во дворец. И вот Авраам такой, я не знаю, были ли у них наручники, там связывали ли они его или не связывали. Они доставили его быстренько к царю, и вот царь начал его допрашивать. Он говорит: что ты с нами сделал? Чем согрешил я против тебя, что ты навел было на меня и на царство мое великий грех? Ты сделал со мною дела, каких не делают. Мы с вами чуть позже узнаем, что Авраам много раз повторял ту же самую ложь. Чуть позже, в стихах ниже, мы увидим, что Авраам и в других местах говорил о своей жене, что это его сестра. Но вот в этот раз, хотя 20 лет это практически продолжалось, в этот раз его постигло такое вот своеобразное возмездие, обличение. Бог был очень терпелив к грехам Авраама, но наступил момент наказания. Точно так же и у нас с вами может происходить. Бог может быть очень терпелив к вашим грехам. Вы знаете, что вы согрешаете, что в чем-то вы неверны Богу, и Бог может ждать и терпеть и проявлять к вам милость. Но знайте, что, как и в случае с Авраамом, может прийти тот момент, когда Бог вас остановит, когда Он изобличит вас перед другими людьми, когда вам станет очень и очень стыдно, когда Он поставит вас на всеобщее обозрение, как Он это сделал с Авраамом. Вот в жизни Авраама наступает постыдный момент. Это когда Божьего пророка обличает язычник. Того, кто на самом деле в духовной жизни должен был бы стоять очень высоко. Это Авраам, это Божий пророк, это избранное Божье дитя. это основатель будущего Божьего народа. Вот этого высокого в духовном отношении человека обличает тот, кто гораздо ниже его. Неизбранный, язычник, неверующий, поклоняющийся ложным богам, но тем не менее, вот обличающий, способный обличить Авраама. Человек, язычник, вел себя лучше, чем это делал Божий пророк. Я думаю, что в жизни любого верующего подобное обличение со стороны мирских людей было бы одним из самых постыдных моментов, которые очень остро переживаются, о которых помнишь потом всю жизнь. У меня, к сожалению, к глубокому сожалению, случались такие моменты, когда я был уже верующим, и когда я поступал неправильно, и Господь обличал меня через неверующих людей, через язычников, мне было очень и очень стыдно. И я до сих пор помню об этих случаях. Я думаю, что то же самое было и в жизни Авраама. Это был огромный стыд. Язычник говорит Аврааму: «Ты сделал со мною дела, каких не делают». Мы прочитали в конце 9 стиха. «Ты сделал со мною дела, каких не делают». Не делают кто? Даже неверующие люди. Вот этот человек, который не имеет закона Божьего, которому не являлся Бог со своими нравственными заповедями, этот человек, который живет просто, так, как живут все люди, как удобно, как обычно, ну, может быть, в лучшем случае, по велению где-то своей совести. И то эту совесть неверующие люди очень часто склонны заглушать и порог совести принижать все больше и больше. И вот даже вот эти неверующие люди, они такие дела не делают. Они не говорят о своей жене: «Это моя сестра», так, чтобы ее забрал кто-нибудь другой. Это очень-очень постыдный момент. Получается, что Авраам, Божий пророк, вот в этом конкретном случае поступил хуже, чем поступали люди из языческого окружения царя Авимелеха. Когда язычник преподает Божьему пророку урок по этике и нравственности, это повод серьезно задуматься. Эта история демонстрирует, что, к сожалению, верующие люди иногда поступают даже хуже неверующих. И наоборот, неверующие люди могут поступать иногда лучше верующих. Однако спасает ли это неверующих людей? Является ли это залогом спасения их души? Нет. Почему? Потому что они все равно грешники. Бог сравнивает нас не так, что так, ну ты входишь в 10% людей, которые поступают чуть-чуть лучше, чем остальные 90%, значит, ты спасешься. Бог нас оценивает не так. А как нас оценивает Бог? Он оценивает нас согласно своему закону. Его закон – это абсолютный стандарт. И Библия говорит: если кто соблюдает весь закон и согрешит в одном чем-нибудь, виновен будет во всем. Почему? Потому что закон – это неделимое целое. Либо ты его весь соблюдаешь, либо ты виновник против закона. Что толку, если ты, скажем, не прелюбодействуешь, но крадешь? Или наоборот? Ты все равно виновник пред Богом. Ты все равно преступник перед законом. И поскольку любой неверующий человек когда-то в своей жизни согрешал и продолжает согрешать, Господь наказывает за этот грех, возмездие за грех смерть, как говорит Священное Писание. Поэтому хотя неверующие люди могут поступать иногда чуть лучше, чем другие, и чем верующие даже, это их не спасает. Суть подлинной религии не в том, чтобы просто вести себя чуточку лучше, чем другие люди. Суть в том, что, как в случае с Авраамом, Бог берет совершенно недостойного человека, прощает его, делает его своим чадом, а потом изменяет и освящает его, в том числе и через обличение со стороны неверующих. Дорогие друзья, если вы смотрите на духовную жизнь, на отношения с Богом, на религию просто вот таким вот образом, что, ну хорошо, я буду ходить в церковь, и я постараюсь быть чуточку лучше. Этого недостаточно. Вы пропустили самое главное.
вы не понимаете смысла Библии, смысла отношений с Богом, вы все равно виновны пред Богом. Над вами все равно висит Дамоклов меч Божьего наказания. Вы должны полностью освободиться от греха. Только тогда вы попадете на небо. Ничто нечистое, как говорит Священное Писание, в небеса не войдет. А как освободиться от наказания полностью? Как полностью освободиться от своей вины, от своего греха? Нужно, чтобы ваш грех был возложен на Иисуса Христа, который принес жертву за грехи всех людей. Нужно, чтобы ваш грех, ваше наказание, ваши преступления были возложены на святого Божьего Сына Иисуса Христа, и чтобы вам была засчитана Его праведность. А как это сделать? Библия говорит, веруй в Господа Иисуса Христа и спасешься. Вы должны уверовать в то, что Иисус Христос умер за ваши личные грехи и воскрес. Заплатил полностью цену за ваши грехи и воскрес для вашего оправдания. Вы должны уверовать и раскаяться в своих грехах. То есть отвернуться от греха и последовать за Иисусом Христом, став Его учеником. Это не значит, что вы сразу станете совершенным. Стал ли совершенным Авраам? Уж точно в этот момент он не ведет себя как совершенный человек, да? На его пути продолжают случаться и падения, и взлеты. Его продолжают преследовать старые грехи, и он с этими грехами продолжает бороться. Иногда он падает, но он встает. Жизнь христианина не становится совершенно безоблачной и сразу же безгрешной. Это жизнь продолжающейся борьбы с грехом. Но, дорогие друзья, это жизнь, где ваши грехи уже покрыты благодатью Божией. И Бог смотрит на вас уже не как на язычника, не как на неверующего, но Бог смотрит на вас как на своего ребенка, на своего сына, на свою дочь. Уверуйте в Иисуса Христа и покайтесь в своих грехах, последуйте за Ним. Далее Писание учит нас, что старые грехи основаны на старом мышлении. Старые грехи основаны на старом мышлении. Посмотрите на стихи с 10 по 13. «И сказал Авимелех Аврааму, что ты имел в виду, когда делал это дело?» Авраам сказал, «Я подумал, что нет на месте этом страха Божия, а убьют меня за жену мою. Да она и подлинно сестра мне, она дочь отца моего, только не дочь матери моей, и сделалась моею женою. Когда Бог повел меня странствовать из дома отца моего, то я сказал ей, сделай со мной эту милость, в какое ни придем мы место, везде говори обо мне, это брат мой». Вот здесь вот мы узнаем, что, оказывается, Авраам повторял этот грех многократно. Он повторял его не только в Египте 20 лет назад и теперь здесь, в Гераре, 20 лет спустя, но он повторял его везде. Посмотрите, он повторял его долго. 13 стих говорит нам, когда Бог повел меня странствовать, то есть еще тогда, 25 лет назад. Тогда Аврааму было 75 лет, когда Бог повел его странствовать, теперь ему почти 100. 25 лет назад он начал так поступать. В какое ни придем мы место, он говорит, это значит, что везде, где бы они ни останавливались, если они жили в окружении неверующих людей, язычников, то везде, в какое место ни придем, он поступал таким образом. Это был застарелый грех. В Бытие описаны всего два случая, в 12 главе и здесь в 20 главе. Скорее всего, не потому, что Авраам только два раза в своей жизни обманул в отношении своей жены. Скорее всего, они описаны только потому, что всего два раза обман Авраама раскрылся. Во всех остальных случаях это прокатывало. Во всех остальных случаях люди завидовали ему, может быть, предлагали ему какой-то контракт, чтобы взять в жены его сестру. Это было в древние времена принято, что брату отдавали большие деньги для того, чтобы заполучить его сестру в жены. И, возможно, Авраам этим пользовался. Мы не знаем точно, но так или иначе обманывал он многократно. И только в двух случаях его обман обнаружился. И повторение этого греха снова и снова объясняется тем, что Авраам неправильно мыслил. Мы сейчас это с вами увидим. До тех пор, пока Авраам будет продолжать так мыслить, как он мыслит здесь, в этих стихах, он будет продолжать повторять свои старые грехи. Невозможно сеять неправильное мышление и пожать правильные поступки. Задумайтесь над этим. Невозможно сеять неправильное мышление и пожать правильные поступки. Поэтому в Писании содержится такой принцип нашего с вами изменения, нашего с вами, как говорит Библия, освящения, то есть все большего уподобления святости Иисуса Христа. Ефесянам 4 глава, 22-24 стихи. Ефесянам 4, 22-24. Послушайте, что там сказано. Писание повелевает нам отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях, обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины. Задумайтесь, что сказано в этих стихах. Отложить, с одной стороны, отложить прежний образ жизни ветхого человека, то есть греховный образ жизни, такой образ жизни, которому вы следовали в своей неверующей жизни, отложить. С другой стороны, облечься в нового человека, 24 стих, то есть начать вести себя иначе, по-новому. Итак, с одной стороны, отложить старый образ жизни, с другой стороны, начать новый образ жизни. А между этим в серединке стоит очень важное повеление. 23 стих. Для того, чтобы мы смогли отложить старое и облечься в новое, должно что-то произойти внутри нас. Что в 23 стихе сказано? Обновиться духом ума вашего. Мы не сможем отложить и облечься. Мы не сможем оставить свои старые грехи, если у нас остается старое мышление. Мы не сможем облечься в новое поведение, в новые поступки, если у нас остается старое мышление. Для того, чтобы мы отложили старое и облеклись в новое, должно обновиться наше мышление. Наше мышление должно стать новым. Тогда наши поступки станут новыми. Обновиться духом ума вашего. Дорогие друзья, изменения в вашем поведении, в вашей жизни не произойдут, если только Христос, если только благодать Божья не произведет обновление вашего ума. Если вы не начнете мыслить иначе, чем вы мыслили раньше. Если только вы продолжаете мыслить по-старому, вы будете возвращаться снова и снова к старому поведению, старым поступкам. Давайте посмотрим, как это было в жизни Авраама, в чем он мыслил неправильно. Мы с вами сказали, что старые грехи основаны на старом мышлении. Давайте посмотрим, в чем мышление Авраама было старым, неправильным. Во-первых, он питал иллюзии по поводу собственной исключительности. Он питал иллюзии по поводу собственной исключительности. Посмотрите на 11 стих. Он говорит, «Я подумал, что нет на месте этом страха Божия, и убьют меня за жену мою». Нет на месте этом страха Божия. Он как бы говорил, на этом месте нет ни одного человека, который боялся бы Бога. Все эти люди вокруг меня негодяи, готовые на убийство. Я единственный праведник. Все остальные – последние грешники. Думая так, Авраам недооценивал силу Бога, который может произвести страх Божий в любом сердце, на любом месте и в любое время. Как учит нас сам Господь через пророка Иеремию, Иеремия 32:39. «И дам им одно сердце и один путь, чтобы боялись меня во все дни». Кто дает страх Божий в сердце? Господь, я дам им сердце, чтобы боялись меня во все дни. Бог может произвести страх Божий в любом сердце. Авраам мыслил по-старому, он не понимал этой истины. Он думал, что он исключительный праведник, а все вокруг него гораздо хуже него. Уж точно в сердце никакого другого человека Бог не произведет страха Божия. Все они негодяи. Именно поэтому-то вот такое мышление заставляло его поступать так, как он поступал. Поскольку он думал, что все они негодяи, готовые на убийство, он сам только единственный исключительный праведник, это заставляло его лгать, чтобы сохранить свою жизнь. Он говорил, я боюсь, что меня убьют за мою жену. потому что нет страха Божия на этом месте. Дорогие друзья, мы с вами не должны считать себя исключительными. Это принижает Божью силу. Мы не единственные праведники и не единственные верующие на земле. Есть вокруг нас люди, в сердцах которых Господь способен произвести страх Божий. Если мы с вами вдруг скажем, Самарская церковь Преображения – это единственная Божья церковь во всей окрестности на 500 километров в диаметре. Вокруг нас на 500 километров в диаметре нет ни одной Божьей церкви. Правильно ли мы скажем? Нет. Есть большое исключение, особенно для так называемых учащих церквей. Есть такой термин – учащая церковь. Это церковь, в которой делается большой акцент на библейское наставление, на богословие, на объяснение Божьей истины. И вот у такой церкви есть исключение – есть искушение считать себя исключительными. Говорить, только мы проповедуем истину. Вокруг нас нигде не проповедуется здравое учение. И уж точно, все вокруг нас – это люди, не спасенные, не знающие Евангелия. Все эти церкви вокруг нас, все это церкви, которые заброшены Богом, покинуты Его благодатью. И уж точно нет страха Божия на 500 километров вокруг нас. Так это или не так? Нет, дорогие друзья, это очень опасное мышление. Это старое мышление, которое приводит к повторению старых грехов. Оно приводит к гордости. Господь властен вложить страх Божий и веру в сердца нечестивых, даже там, где мы не ожидаем, и тогда, когда мы не ожидаем. И уж тем более Господь властен проявлять свою благодать и являть свою истину, и проповедовать Евангелие даже в тех церквах, где, как кажется, не делается большого акцента на библейском наставлении. Как говорил Христос в Матфея 3 главе 8 стихе, «Бог может из камней этих воздвигнуть детей Аврааму». Христос говорит, «Бог может из камней этих воздвигнуть детей Аврааму». Ты думаешь, нет страха Божия на этом месте? А Христос говорит, Бог может даже из камней страх Божий воздвигнуть. Так что появятся верующие дети Авраама, даже там, где ты совершенно не ожидал. Бог властен это сделать. Не думай, что ты исключительный. Если только мы считаем себя выше и праведнее других, то это обязательно будет служить причиной духовных падений. Старое мышление будет приводить к повторению старых грехов. Как учит книга Притчи, 16 глава, 18 стих. Погибели предшествует что? Гордость. И падению? Надменность. Если вы считаете себя выше других исключительными праведниками и говорите, подобно Аврааму, «Нет страха Божия вокруг меня на много километров», то чему это предшествует? Погибели предшествует гордость. Падению предшествует надменность. Если вы так думаете, ждите, когда вы упадете. И Бог обязательно даст вам упасть, чтобы вы увидели свою гордость и чтобы вы изменили свое старое мышление. Во-вторых, Авраам мыслил неправильно, по-старому еще кое в чем. Он думал, что полуправда безвредна. Авраам думал, что полуправда безвредна. Посмотрите на следующий, 12 стих. Он говорит, да она и подлинно сестра мне. Она дочь отца моего, только не дочь матери моей, сделала с моей женой. Сара действительно была сводной сестрой Авраама, сестрой по отцу, но не по матери. До закона Моисеева такие браки были разрешены, и только при наступлении закона Моисеева Бог дал дополнительное откровение, чуть-чуть повысил еще уровень нравственности людей, и вот эти вот браки стали запрещенными. Но до этого, до времен Моисея, такие браки были разрешены. Так вот, Сара действительно была сводной сестрой Авраама. Однако, когда Авраам говорил Авимелеху, она сестра моя, ведь его слова воспринимались совсем в ином ракурсе, правильно? Все люди, которые слышали это объяснение из уст Авраама, они думали, что Сара приходится ему только лишь сестрой, а не сестрой и женой одновременно. Его слова, не открывая полной правды, вводили окружающих в заблуждение и подталкивали их к неправильным выводам. Есть такая пословица: полуправда – это полная ложь. Полправды – это полная ложь. Иными словами, 50% правды – это 100% лжи. Почему? Потому что полуправда, она создает ложное впечатление. И люди все равно делают неверный вывод из наших слов. Мы не должны думать, дорогие друзья, что полуправда безобидна и оправдана. Наши слова не должны вводить других в заблуждение. В противном случае они ничем не отличаются от лжи, даже если содержат часть правды. В-третьих, Авраам думал по-старому, его мышление было старым в том, что он до сих пор сомневался, что Бог хочет и может спасти его. Авраам до сих пор сомневался, что Бог хочет и может спасти его. Посмотрите на следующий 13 стих. Он говорит: «Когда Бог повел меня странствовать из дома отца моего, то я сказал ей: сделай со мной эту милость. В какое ни придем мы место, везде говори обо мне, это брат мой». То есть в разных местах, где им приходилось странствовать, он побуждал Сару к обману. Из-за чего? Из-за того, что он опасался за свою собственную жизнь. Как он объясняет дальше: «Чтобы не убили меня за жену мою». Он опасался за свою собственную жизнь и поэтому обманывал, чтобы взять свою защиту в чьи руки? В свои. Он не уповал на то, что Бог защитит его. Он не доверял Божьей способности или желанию сохранить его. И он думал: так, если Бог не позаботится, надо мне самому позаботиться о своей безопасности. Давай-ка мы придумаем такой план. И начинал лгать. Но, дорогие друзья, неужели Бог мог допустить, чтобы Авраам умер? Чтобы какой-то человек напал на его жену или на него самого? Нет. Раньше уже Господь неоднократно убеждал Авраама в обратном. Он говорил в 15 главе 1 стихе: «Не бойся, Авраам, я твой щит». Я твой щит, я твоя защита. В 18 главе 14 стихе Бог напоминал Аврааму: «Есть ли что трудное для Господа?» Иными словами, для Бога нет ничего трудного. Бог способен легко совершить любое чудо. Если Бог захочет защитить, Он защитит легко и непринужденно. Он сделает это так, как мы не способны сделать. Бог обещал ему в 15 главе 15 стихе. Он говорил: «А ты отойдешь к отцам твоим в мире и будешь погребен в старости доброй». Он обещал Аврааму свою защиту уже до этого. Верил ли Авраам этим многочисленным обещаниям? Вот в этот момент, когда он лгал, он показывал свое недоверие Божьим обещаниям и Божьей заботе. Вероятно, даже у этого великого мужа веры бывали сезоны слабости, сомнений и духовного упадка. Дорогие друзья, причиной многих грехов и сегодня является недостаток упования на Бога. Как Авраам не до конца уповал на Бога и поэтому лгал, и поэтому он поступал по-старому, по-греховному. Точно так же и сейчас причиной многих греховных поступков является недоверие Богу. Подумайте об этом. Мы с вами лжем, когда? Когда не уповаем на Бога. Если только мы говорим где-то неправду, делаем неправду, то это показывает, что мы в этот момент не уповаем на Бога. Почему? Потому что мы не верим, что Бог сохранит нас, если мы скажем правду. Мы думаем: если этот человек узнает правду, то случится непоправимое. И мы не доверяем Богу, что Он сохранит нашу репутацию, несмотря на правду, что Он позаботится о наших нуждах, если мы скажем правду, что Он позаботится о нашем экзамене, если мы не будем списывать и будем поступать по правде, что Он позаботится о нашем материальном доходе, если мы не будем вести черную кассу и не платить налоги. Мы не верим Божьей заботе, поэтому мы обманываем. Мы крадем, когда мы не уповаем на Бога. Если человек удерживает или присваивает себе что-то чужое, то это показывает, что он не уповает на Бога. Он не верит, что Бог может позаботиться о его нуждах. И поэтому он берет эту заботу в свои руки. Так, Бог обо мне не позаботится, значит, я должен позаботиться, надо украсть. Это показывает неупование на Бога. Дорогие друзья, мы клевещем, когда мы не уповаем на Бога. Если мы распространяем какую-то худую информацию о других людях, особенно непроверенную информацию, если мы с кем-то не поговорили с человеком лично, не выяснили всех обстоятельств, а просто идем и начинаем говорить другим. Или даже, может быть, это правдивая информация, но просто зачем ее распространять? Она не требует распространения, а мы все равно идем и сообщаем другим. О чем это говорит? Это говорит, опять же, о недостатке упования на Бога. Мы не верим, что Бог нашу репутацию сохранит, если мы не принизим репутацию другого человека. И поэтому мы принижаем других для того, чтобы возвысить себя. Это показывает недостаток упования на Бога. Мы не верим, что Бог позаботится о нашем имени и о нашем репутации. Дорогие друзья, мы злимся, когда мы не уповаем на Бога. Мы злимся, когда мы не уповаем на Бога. Если человек злится, это показывает недостаток веры. Мы не верим, что слова других людей, которые сказаны нам несправедливо, на самом деле были допущены Богом. Или несправедливые поступки других людей на самом деле были допущены Богом. Мы не верим в то, что Бог управляет всеми обстоятельствами, и поэтому мы злимся на этих людей, которых считаем виновными против нас. Дорогие друзья, чтобы развязаться со старыми грехами, мы должны отвергнуть старое мышление, как мы прочитали, обновиться духом ума вашего. И мы должны начать мыслить по-новому, так, как нас учит Библия. Мы должны начать мыслить о Боге по-новому. Мы должны начать мыслить о Божьей заботе по-новому. Мы должны начать мыслить о Божьем действии в нашей жизни по-новому, так, как учит нас Библия. И тогда наше новое мышление будет давать нам спокойствие, упование на Бога, веру в то, что Бог позаботится о нас без необходимости злиться или обманывать, или принижать репутацию других людей, распространяя худые слухи о них, или присваивать себе чужое. Как это сделать? Как обновить свое мышление? Я не буду на этом подробно останавливаться. Это, возможно, когда-то станет темой отдельной проповеди. Но я назову лишь всего несколько коротких советов, которые наверняка вам известны, но о которых не лишне будет напомнить. Чтобы обновить свое мышление, нужно прежде всего размышлять над Божьими словами. Мы должны взять себе в привычку постоянно читать Слово Божье и не просто читать, знаете, от сих до сих прочитал, вздохнул свободно, выполнил план, но размышлять. Что поможет вам размышлять? Если возьмете вы тетрадочку и ручку и начнете записывать несколько главных мыслей, которые вы прочитали, которые вы взяли для себя из Библии, это заставит вас размышлять. Вы не сможете просто прочитать, закрыть, забыть. Вы должны будете подумать, так, а что я для себя возьму? Что здесь главное? Чему учит меня Господь? Какой пример я здесь нахожу? Что я узнаю здесь о Боге, о человеке, о жизни и так далее? Если вы начнете записывать, это поможет вам размышлять, и это будет обновлять ваше мышление. Далее, молитесь об этом серьезно. Молитесь серьезно, чтобы Господь изменял ваше мышление и таким образом отвращал вас от старых поступков. Ну и, конечно, прикладывайте усилия. Ничто хорошее не происходит просто так. Господь повелевает нам. Итак, вы, прилагая к этому все старание, покажите в вере вашей добродетель и так далее. Прилагая к этому все старание, Писание повелевает нам прикладывать усилия к тому, чтобы изменяться, изменять свое поведение, изменять свое мышление, поступать по-новому. Ну и, наконец, последняя истина, которая учит нас, это глава книги «Бытие», последняя истина о старых грехах. Оставляющий старые грехи получает новое благословение. Оставляющий старые грехи получает новое благословение. Посмотрите на стихи с 14 по 18. «И взял Авимелех серебра, 1000 сиклей, и мелкого и крупного скота, и рабов и рабынь, и дал Аврааму, и возвратил ему Сару, жену его, и сказал Авимелех Аврааму, вот земля моя пред тобою, живи где тебе угодно. И Саре сказал, вот, я дал брату твоему 1000 сиклей серебра, вот это тебе покрывало для очей пред всеми, которые с тобою, пред всеми ты оправдана. Я потом уже не буду останавливаться на этом, но просто сейчас, чтобы пояснить. Покрывало для очей, непонятная фраза на первый взгляд, да? Это такое выражение в древнееврейском языке, которое означало извинение. Вот я принес тебе извинение, другими словами. Итак, я принес тебе извинение, и перед всеми ты оправдана. И помолился Авраам Богу, и исцелил Бог Авимелеха, и жену его, и рабынь его, и они стали рождать, ибо заключил Господь всякое чрево в доме Авимелеха за Сару, жену Аврааму. Хотя в этих стихах не говорится прямо о покаянии Авраама, его покаяние все же подразумевается. Писание везде учит, что благословение приходит вслед за покаянием. Например, книга Притчи, 28 глава, 13 стих. «Скрывающий свои преступления не будет иметь успеха, а кто сознается и оставляет их, тот будет помилован». Также Христос говорил, кто будет утешен? Тот, кто плачет. Кто плачет о своих грехах, тот испытает утешение от Божьего прощения. Помните, как он говорил, блаженны плачущие, ибо они утешатся. Утешение Божьего прощения не приходит к тем, кто не плачет о своих грехах. Благословение не приходит к тем, кто не сознается в своих грехах и не оставляет их. Напротив, мы видим, что оставляющий старые грехи получает новое благословение. И вот вслед за обличением со стороны этого царя Авимелеха в жизни Авраама должно было последовать и покаяние. А косвенно на это указывает то, что хотя Авраам прожил после этого еще около 75 лет, 75 лет, подумайте, сейчас ему около 100, он умер в 175. Хотя он прожил еще 75 лет, но больше подобные истории не упоминаются, не повторяются. Больше нигде не говорится, чтобы он лгал о своей жене. И даже сама его реакция, вот это его объяснение, и потом его молитва за Авимелеха, все это, и Божье обличение, разумеется, все это подразумевает, что Авраам должен был принять обличение и покаяться. И посмотрите, какое благословение ему Господь послал. Он возвратил ему Сару, живой и невредимой, нетронутой и неоскверненной, так что Божье обетование о рождении наследника могло исполниться прекрасно. Далее Авраам получил землю. Авимелех сказал ему, земля моя пред тобою, живи где тебе угодно. И даже Саре дал большое богатство, 1000 сиклей серебра, это очень большая сумма, это, если мне память не изменяет, около 11 килограммов. Около 11 килограммов серебра, то есть это очень большие отступные, очень большая сумма, которая показывает извинение этого царя за проступок, который он совершил даже по незнанию. Вот, вслед за покаянием, вслед за обличением и покаянием, наверное, так можно сказать, наступает благословение. Оставляющий старые грехи получает новое благословение. Дорогие друзья, Писание призывает нас. Послание к евреям, 12 глава, 1 стих. Поэтому и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, в том числе всех этих ветхозаветных праведников, в том числе и Авраама, о котором мы только что читали и размышляли, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех. Свергнем. Увидев этот пример Авраама, свергнем с себя запинающий нас грех и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще. Один пожилой проповедник так описывал свою решимость бороться с грехом. Я думаю, что мы можем поучиться на его примере, с какой решимостью нужно оставлять старые грехи, менять, получать новое мышление, да, и таким образом приобретать новые поступки. Вот что говорил этот пожилой проповедник. Он говорил, я буду пинать грех, пока у меня есть нога. Я буду бить его, пока у меня есть кулак. Я буду бодать его, пока у меня есть голова. Я буду кусать его, пока у меня есть зубы. А когда я совсем состарюсь, и у меня не останется ни кулаков, ни ног, ни зубов, я буду шамкать его деснами, пока я не буду взят в славу небес, а он не отправится в свою погибель. Дорогие друзья, давайте прикладывать все усилия для того, чтобы оставлять старые грехи, и для того, чтобы поступать по-новому, так, как угодно нашему Господу. Давайте помолимся. Господь наш благой и милосердный, мы благодарим Тебя сердечно за то, что Ты учишь нас, на примере Авраама о повторении старых грехов. Мы сознаем, что даже библейские праведники не были застрахованы от старых грехов. Точно так же и мы, смотря на свою жизнь, видим, что в нас присутствует еще много от того старого греховного человека, который жил в непокорности Тебе. Мы благодарим Тебя за то, что Ты проявляешь к нам милость, несмотря на старые грехи. Ты мог бы после каждого из этих грехов отвергнуть нас. После каждого из этих грехов Ты мог бы нас наказать, и это было бы справедливо и заслуженно. Но слава Тебе за то, что Ты не отвергаешь, что являешь Твою благодать, и что чудная милость Твоя больше наших грехов. Благодарим Тебя, Господь, что Ты хранишь нам жизнь. И милость Твоя обновляется каждое утро. По милости Твоей мы не исчезли. И каждый день Ты продолжаешь посылать нам пищу, заботу, радость, друзей. Ты посылаешь нам дыхание жизни и возможность служить Тебе. Это Твоя великая милость, которая сопровождает нас, несмотря на то, что мы продолжаем грешить. Благодарим Тебя, Господь, что Ты и обличаешь нас. Ты не оставляешь нас без обличения. Ты посылаешь нам сначала обличение через Писание, обличение через проповеди, обличение через друзей, через верующих людей, сначала один на один. Но если мы не раскаиваемся, то Ты говоришь, не будьте как конь, как лошак несмысленный, которых челюсти нужно обуздывать удилами, чтобы они покорялись Тебе. Ты посылаешь в нашу жизнь испытания, Ты посылаешь нам какие-то ситуации, когда нам становится стыдно, когда перед другими людьми мы бываем ославлены за свои грехи, и это бывает заслуженно, Господи. Мы благодарим Тебя, что Ты посылаешь обличение, потому что Ты неравнодушен к нашей святости, Ты неравнодушен к нашим поступкам, Ты неравнодушен к нашей душе. Ты говоришь, имейте мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа, и Ты же по благодати Твоей ведешь нас к этой святости. Господь, мы сознаем, что наши старые грехи основаны на старом мышлении, и поэтому просим Тебя, чтобы Ты менял наше мышление, чтобы мы приобретали новые мысли, новые помышления, новые чувствования, как во Христе Иисусе. И тогда мы сможем поступать по-новому. Господи, благодарим Тебя, что всякий раз, когда мы раскаиваемся в своих старых грехах и оставляем их, Ты посылаешь нам новое благословение. Пусть это новое благословение изольется на всех нас, на всю нашу церковь. И через это созидай Твое Царствие и прославляй Твое имя. Молим об этом во имя Иисуса Христа. Аминь.